Глава 9. Мама Летти ворочала кочергой в гигантском очаге, сдвигая вместе пылающие поленья. У плиты старая миссис Хэмпсток что-то помешивала в пузатом чугунке большой деревянной ложкой. Она подносила ложку ко рту, театрально на нее дула, втягивала глоток, причмокивала, а потом добавляла щепотку того и пригоршню этого. Наконец она выключила горелку и окинула меня взглядом от мокрой головы до голых ног, посиневших от холода. Пока я стоял на плиточном полу, подо мной начала собираться лужа, и вода, стекая с ночной рубашки, падала в нее звонкой капелью.
— В горячую ванну! — вынесла вердикт старая миссис Хэмпсток. — Или сляжет с простудой. — В точности, как я сказала! — согласилась Летти.
Ее мама уже вытаскивала жестяную ванну из-под кухонного стола и наполняла ее дымящимся кипятком из большущего черного котла, висевшего над огнем в очаге. Потом подливала кружку за кружкой холодную воду, пока не заключила, что температура подходящая.
— Все, готово, ступай, — сказала старая миссис Хэмпсток. — Ну-ка, марш!
Я посмотрел на нее в ужасе. — Мне что, придется раздеваться перед чужими людьми? «Мы постираем и высушим твои вещи, а ночную рубашку починим». С этими словами мама Летти взяла у меня рубашку, забрала котенка, которого я, оказывается, еще держал, и отошла. Я поскорее скинул свою красную нейлоновую пижаму, ее края вымокли, штанины безнадежно порвались и снизу висели клочьями. Я потрогал воду пальцами, залез и сел в жестяной ванне, в этой наполненной спокойным уютом кухне, у большого огня, потом откинулся назад в горячей воде. Ноги начали пульсировать, возвращаясь к жизни. Я знал, что быть нагишом против правил, но, кажется, Хэмпстоков моя нагота не смущала. Летти исчезла, а вместе с ней моя пижама и ночная рубашка. Ее мать накрывала на стол, вынимая разные ножи, вилки, ложки, миски, маленькие, побольше, деревянные плошки и доски, раскладывая и перекладывая их с места на место. Старая миссис Хэмпсток подала мне в кружке суп из чугунка на плите.
— Похлебай! Сперва разогрей нутро!
Суп был наваристый и горячий. Я никогда не пил суп в ванне. Совершенно неведомое ощущение. Покончив с супом, я вернул ей кружку, и она вручила мне добротный кусок белого мыла и мягкую мочалку, сказав: —
А теперь поскребись хорошенько. Возверни-ка жизнь и тепло в свои кости.
Она уселась в кресло-качалку по другую сторону камина и стала легонько раскачиваться, не глядя на меня. Я чувствовал себя в безопасности, словно вся забота, внимание и доброта, какими окружают нас бабушки, без остатка собрались вдруг здесь. Я совсем не боялся Урсулы Монктон, кем бы там она ни была. Сейчас уже не боялся, здесь не боялся. Молодая миссис Хэмпсток, раскрыв духовку, вынула румяный пирог с блестящей сверкающей корочкой и отправила его на подоконник охлаждаться. Мне принесли полотенце, я вытерся, подставляя бока огню, который помогал обсохнуть не хуже, чем полотенце. Тут вернулась Летти Хэмпсток и протянула мне широченную белую штуковину наподобие девчачьей ночнушки, только из белого хлопка с длинными рукавами, подолом до пола и белым колпаком. Я не решался надеть ее, пока до меня не дошло, что это старинная ночная рубашка. Я видел ее на картинках, в книжках. Крошка Вилли Винки бегал по городу в одной из таких, в каждом моем сборнике детских потешек. Я скользнул в нее. Колпак оказался велик и съехал мне на лицо. Летти его поправила. Ужин вышел на славу. Нам досталось по куску говядины с печеной картошкой, золотистой и хрустящей снаружи, мягкой и белой внутри, с какой-то зеленью в масле. Сейчас, мне кажется, это были крапивные побеги и морковь, сладкая, потемневшая от готовки. Я и думать не думал, что люблю вареную морковь. Я практически не ел ее, но отважился и попробовал. И мне понравилось. И даже было жалко, что я не распробовал ее раньше. На десерт подали пирог с яблоками, вымоченным изюмом и молотыми орехами. Сверху шел толстый слой желтого заварного крема, гуще и насыщеннее которого мне еще не приходилось есть ни в школе, ни дома. До конца ужина котенок спал на подушке у камина, а потом вместе с домашней дымчатой кошкой, в 4 раза крупнее его самого, пошел лакомиться мясными обрезками. За ужином о том, что случилось со мной и почему я здесь, никто не вспоминал. Хозяйки Хэмсток говорили про ферму. В коровнике нужно выкрасить дверь. Похоже, корова по кличке Рианон вот-вот охромеет на левую заднюю ногу. Надо бы прочистить дорожку к запруде.
— А вы только 3 здесь? — спросил я. — И никаких мужчин?
— Мужчины? — прыснула старая миссис Хэмсток. — Это каков же должен быть добрый молодец? Да здесь, на ферме, я все делаю в 2 раза быстрее и в 5 раз лучше любого из них.
Летти добавила. — Иногда у нас бывают мужчины. Они приходят и уходят. А прямо сейчас здесь только мы.
Ее мама кивнула. — Большинство мужчин Хэмстоков ушли, куда глаза глядят, попытать судьбу и удачу. Стоит им услышать этот зов, и здесь их ничто не удержит. Взгляд становится отсутствующим, и вот мы их потеряли раз и навсегда. При первом удобном случае они уходят в города, большие и малые, и лишь редкой открыткой напомнят, что вообще когда-то здесь жили.
Старая миссис Хэмсток сказала,
«А вот его родители, они едут сюда. Только что проехали вяз у Парсона. Их видели барсуки».
«Она с ними?» — забеспокоился я. «Урсула Монктон».
«Она?» — изумилась старая миссис Хэмсток. «Это? Ну нет!»
Я подумал секунду. «Они меня заберут с собой, и она запрет меня на чердаке. А когда я ей надоем, велит папе убить меня. Она так сказала».
«Мало ли, что она вам сказала, голубчики мои!» — возразила мама Летти. «Нет уж, дудки, ни этого, ничего другого она не сделает. Или меня звать не Джинни Хэмсток?»
Мне нравилось имя Джинни. Но меня это не успокоило, и я ей не поверил. Скоро дверь в кухне откроется, и отец будет кричать на меня, или подождет до машины и будет кричать там. Меня заберут обратно домой, на тот конец проселка, и все будет кончено.
«Постойте-ка», — стала рассуждать Джинни Хэмсток. «Может, нас не будет, когда они явятся? Они приедут в прошлый вторник, а дома никого». «Ни в коем случае», — урезонила ее старая женщина. «Будешь играть со временем, хлопот не оберешься. Можно во что-нибудь превратить мальчика, и как ни ищи, они никогда его не найдут».
Я заморгал. Неужели это возможно? Мне хотелось превратиться во что-нибудь. Котенок покончил с мясными обрезками и даже, кажется, съел больше домашней кошки. Запрыгнул мне в подол и принялся умываться.
Джинни Хэмсток поднялась и вышла из комнаты.
Мне было интересно, куда она пошла.
«Нельзя его ни во что превращать», — заметила Летти, убирая со стола оставшиеся тарелки и приборы. «Они же будут в ярости. И если ими управляет блоха, она только сильнее будет их распалять. Сами знаете, тут же нагрянет полиция и станет прочесывать запруду. Или того хуже, океан».
Котенок лег и свернулся калачиком, превратившись в круглый пушистый кусочек черного меха. Он закрыл свои пронзительно-синие глаза цвета океана и мурлыча уснул.
«Итак», — спросила старая миссис Хэмсток, — «что же ты предлагаешь?»
Летти задумалась, поджав губы и поводя ими из стороны в сторону. Ее голова кивала, и я подумал, что она быстро перебирает возможные варианты. Вдруг ее лицо просветлело.
«Там подрезать? Тут подшить?» — предложила она.
Старая миссис Хэмсток фыркнула.
«Ты, конечно, умница!» — начала она. «Я не говорю, что это не так, но кройка, понимаешь, она вряд ли тебе по силам. Пока еще нет. Надо отрезать точно и штопать, чтобы швов не было видно. Да и что ты собралась украивать? Блоха не даст себя вырезать. Она не вшита в это полотно. Она вне его».
Вернулась Джинни Хэмсток. У нее в руках была моя старая ночная рубашка.
«Я пропустил ее через гладильный каток», — сказала она. «Но все равно она еще сырая. Ровно никак не отрежешь. И ты не любишь штопать по-сырому».
Она положила рубашку на стол перед старой миссис Хэмсток. Затем достала из большого кармана на фартуке ножницы, черные и старые, длинную иглу и шпульку красных ниток.
«Рябина, рябина и красная нить, пора бы ведьму остановить», — прочел я наизусть. «Я вычитал это в одной книжке».
«Да, работает, хорошо работает», — сказала Летти. «Если в деле замешана ведьма. Только у нас ведьмы нет».
Старая миссис Хэмпсток разглядывала мою рубашку. Та была бурой и полинялой, с каким-то коричневатым рисунком, вроде шотландской клетки. Мне ее подарили на день рождения несколько лет назад, бабушка с дедушкой, родители отца. Тогда она была слишком большая и смешно болталась.
«Может быть», — проговорила старушка, словно беседуя сама с собой. «Лучше всего сделать так, чтобы твой отец сам с удовольствием оставил тебя здесь на ночь. Но для этого надо бы избавить их от злости на тебя и даже от беспокойства».
Черные ножницы были уже у нее в руке.
Клик-клик-клац, клацая по ткани, когда я услышал стук в парадную дверь, и Джинни Хэмпсток пошла открывать.
«Не отдавайте меня», — попросил я Летти.
«Тш-ш-ш», — сказала она. «Пока бабушка раскраивает, у меня тут своя работа. А ты спи, не волнуйся, и спи спокойно».
Но спокойствия я совсем не чувствовал, и сна не было ни в одном глазу. Летти перегнулась через стол и взяла меня за руку.
«Не бойся», — успокаивала она.
Тут дверь распахнулась. Мои родители вошли в кухню. Мне захотелось спрятаться, но котенок не подавал признаков беспокойства и лишь поудобнее устроился в подоле. А Летти улыбалась обнадеживающей улыбкой.
«Мы ищем своего сына», — начал был отец. «И у нас есть основания полагать...»
А мама тут же бросилась ко мне. «Вот где он, дорогой! Мы так волновались! Чуть с ума не сошли!»
«Ну что, молодой человек, нажил ты себе неприятностей», — сказал отец.
«Клац, клац, клац!»
— заработали черные ножницы, и неровный лоскут ткани, который выкраивала старая миссис Хэмпсток, упал на стол. Родители застыли. Они перестали говорить и больше не двигались. Рот у отца все еще был открыт, а мама стояла на одной ноге, не шелохнувшись, как манекен в витрине магазина.
«Что? Что вы с ними сделали?»
Я не знал, радоваться мне или огорчаться.
Джинни Хэмпсток ответила. «Они в порядке, просто немного подрезали. Сейчас подлатаем, и все будет новое, как с иголочки».
Она наклонилась над столом, показывая на обрезок полинялой рубашки в клетку.
«Вот твой папа, и ты в коридоре, а вот ванна. Это вырезали. А без этого твоему папе незачем на тебя сердиться».
Я не рассказывал им про ванну, но не удивился, что она знает. Теперь старушка вдевала красную нитку в иголку. Она картинно вздохнула, приговаривая.
«Старые глаза! Старые глаза!»
Послюнявила кончик нитки и продела его в игольное ушко без видимых трудностей.
«Летти, тебе нужно узнать, какая у него зубная щетка», — сказала она.
И начала зашивать дыру на рубашке мелкими, аккуратными стежками.
«Как выглядит твоя зубная щетка?» — спросила Летти. «Давай быстро!»
«Она зеленая», — ответил я. «Ярко-зеленая, как яблоко. Не очень большая. Простая зеленая щетка, как раз для моего рта». Я понимал, что это не очень хорошее описание. Я рисовал ее в голове, пытаясь отыскать, чем еще она отличается от всех остальных зубных щеток. Бесполезно. Я видел ее своим мысленным взором, представлял среди других щеток в красно-белом пятнистом стакане над раковиной в ванной.
«Готово! Хорошая работа!» — похвалила Летти. «Я тут почти-почти закончила», — сказала старая миссис Хэмпсток.
Джинни Хэмпсток широко улыбнулась, и ее румяное круглое лицо осветилось. Старая миссис Хэмпсток схватила ножницы, клацнула ими в последний раз, и красная нитка упала на стол. Мамина нога опустилась, она сделала шаг и остановилась. Отец замялся. Джинни сказала,
«А наша Летти так обрадовалась, что ваш мальчик придет и останется у нас на ночь. Вот только, боюсь, в хозяйстве мы тут немного отстали от времени»,
— вмешалась старушка.
«У нас же есть теперь туалет дома. Куда уж еще современней. Хотя по мне, так и на улицу сходить можно, или в горшок».
«Мы хорошо поужинали», — продолжала Джинни. «Да ведь?» «Мне дали пирога», — сказал я родителям. «На десерт».
Отец наморщил лоб. Он выглядел растерянным. Потом он сунул руку в карман куртки и вытащил что-то длинное и зеленое. Верхушка была обернута туалетной бумагой.
«Ты забыл зубную щетку», — сказал он. «Я подумал, она тебе пригодится».
«А теперь, если он хочет вернуться домой, то может поехать с нами», — обратилась мама к Джинни Хэмпсток. «Несколько месяцев назад он захотел остаться на ночь у Ковачей и в 9 уже названивал нам, чтобы мы его забрали». Кристофер Ковач был на 2 года старше меня и на голову выше. Он жил с матерью в просторном доме напротив въезда на наш проселок у старой зеленой водонапорной башни. Его мать была в разводе. Она мне нравилась. Она была замечательной и водила Volkswagen Жук. До этого я таких машин не видел. У Кристофера было много книг, которых я еще не читал. Он входил в Паффин, знаменитый клуб юного книгачея. Я мог читать его книги, но только у него дома. Он никогда не позволил бы мне взять их с собой. В комнате у Кристофера стояла двухъярусная кровать, хотя он был единственным ребенком в семье. В ночь, когда я остался у них, меня положили внизу. Как только мы забрались в постель, и мать Кристофера Ковача, пожелав нам доброй ночи, выключила свет и закрыла дверь, он свесился сверху и начал брызгать в меня водяным пистолетом, который заранее припрятал у себя под подушкой. Я не знал, что делать. «Здесь не так, как у Кристофера Ковача», — сказал я маме, смутившись. «Мне здесь нравится».
«Что на тебе надето?»
Она с удивлением разглядывала Вилли Винкину ночную рубашку. Джинни пояснила.
«Да просто мелкое происшествие. Надел, пока пижама сохнет».
«О, ну понятно», — сказала мама. «Что ж, спокойной ночи, милый. Не скучай тут с новой подругой».
Она взглянула на Летти.
«Как ты говоришь, тебя зовут, дорогая?»
«Летти», — ответила Летти Хэмпсток.
«Это сокращенное от Летисия?» — спросила мама.
«Была у нас в университете одна Летисия. Конечно, все ее звали Летиска-редиска».
Летти только улыбнулась, но ничего не ответила. Отец положил зубную щетку на стол передо мной. Я развернул туалетную бумагу. Это в самом деле была моя зеленая щетка. Под курткой у отца виднелась чистая белая рубашка без галстука.
Я поблагодарил. — Спасибо.
— Так, — сказала мама, — а в котором часу его забрать утром?
Джинни улыбнулась еще шире.
— Да ладно, Летти сама его отведет. Пусть еще поиграют завтра. И прежде чем вы уйдете, вот я напекла сегодня ячменных лепешек.
И она положила несколько лепешек в бумажный пакет, а мама вежливо взяла его. И потом Джинни проводила их с отцом до двери.
Я сидел, затаив дыхание, пока звук удаляющегося ровера не стих на проселке.
«А что вы все-таки с ними сделали?» — спросил я.
И тут же задал еще вопрос. «А это правда моя зубная щетка?»
«Это...» — с удовольствием в голосе проговорила старая миссис Хэмпсток. «Если позволите, очень недурная работа. Ладно раскроено, ладно сшито».
Она держала мою ночную рубашку. Я не мог различить, где убрали кусок и где зашили прореху. Ни швов, ни рубцов не было. Она пододвинула отрезанный лоскут ко мне.
«Вот он, твой вечер», — сказала она. «Оставь себе, если хочешь. Но я бы на твоем месте его сожгла».
По стеклу забарабанил дождь, и оконные рамы задребезжали от ветра. Я подобрал неровную полоску ткани. Она была сырой. Потом встал, разбудив котенка. Он спрыгнул и исчез в темноте. Я подошел к камину.
«Если я его сожгу, — спросил я их, — то как бы ничего и не было, и папа не держал меня в ванне, я все забуду?»
Джинни Хэмпсток больше не улыбалась, она посерьезнела.
«А сам ты чего хочешь? — спросила она. «Я хочу помнить, — сказал я. — Это же случилось со мной. Я все еще я».
Я швырнул клочок ткани в огонь. Раздался треск, ткань стала дымиться и загорелась.
Я снова был под водой. цеплялся за отцовский галстук, думал, что он хочет меня убить. Я закричал. Я лежал на изразцовом полу в кухне Хемстоков, катаясь из стороны в сторону, и кричал. Стопа горела, словно я босиком ходил по раскаленным углям, болела сильно. Еще болела глубоко в груди. Боль была терпимее, не такая резкая. Там ныло, не жгло. Подоспела Джинни. «Что такое?» «Моя ступня вся горит, очень больно!» Она смотрела ногу, лизнула палец и прикоснулась к дырке, откуда 2 дня назад я вытащил червяка. Послышалось шипение, и боль стала утихать.
«Ничего такого прежде не видела», — сказала Джинни Хемсток. «Как она у тебя оказалась?»
«В ней был червяк», — объяснил я. «Так она и пришла с нами из того места под оранжевым небом, в моей ноге».
Тут я посмотрел на Летти, которая стояла на коленях рядом, держа меня за руку, и сказал.
«Я притащил ее обратно. Это я виноват. Прости меня».
Подошла и старая миссис Хемсток. Она наклонилась, взяла меня за ногу и повернула ее к свету.
«Вот мерзавка», — сказала она, — «и умная какая. Припасла дырку внутри тебя, чтобы снова воспользоваться. Если что, заберется туда, и ты будешь ей дверью домой. Не зря она хотела закрыть тебя на чердаке. Ну что, куй железо пока горячо, как говаривал солдат на входе в прачечную».
Она потыкала в дырку пальцем. Все еще было больно, но боль слегка притупилась. Теперь это напоминало пульсирующую головную боль, только в ноге. Что-то забилось в моей груди, как крохотный мотылек, и затихло. Старая миссис Хемсток спросила.
— Можешь запастись храбростью и потерпеть?
Я не знал. Насчет храбрости не был уверен. В тот вечер мне казалось, я только и делал, что удирал от всего без оглядки. В руках у нее была игла, которой она штопала мою ночную рубашку, но сейчас она сжимала иголку так, будто вовсе не собиралась шить, а хотела уколоть меня. Я отдернул ногу. «Что вы надумали делать?»
Летти сдавила мне руку.
«Она уберет дырку», — пояснила она. «Я буду держать тебя за руку. Не надо смотреть, если не хочешь».
«Будет больно», — сказал я.
«Чушь собачья», — возмутилась старушка.
Она развернула ногу стопой к себе и воткнула иголку.
Но не в ногу, как я понял после, а в саму дырку.
Больно не было. Она стала поворачивать иглу, вытягивая ее обратно.
Я завороженно смотрел, как что-то блестящее, казавшееся сначала черным, потом прозрачным, потом ртутно-переливчатым, тянулось из моей стопы вслед за кончиком иглы.
Вслед за кончиком иглы. Я чувствовал, как оно уходит из тела. Казалось, оно тянется вверх по ноге через пах в желудок и оттуда в грудную клетку. Оно уходило, и я чувствовал облегчение. Жгучая боль отступала, а вместе с ней и страх.
Сердце странно заколотилось. Я смотрел, как старая миссис Хемсток наматывает это на иголку, и все не мог до конца понять, что же я вижу. Лаз в пустоте глубиной больше 2 футов, узкий даже для земляного червя, похожий на кожу, сброшенную прозрачной змеей. Тут ее руки замерли.
— Не хочет вылазить, — проворчала она. — Цепляется.
На сердце похолодело, словно туда вонзился осколок льда. Старушка ловко крутанула запястьем, и поблескивающая штука повисла у нее на иголке, отстав от моей ноги. Я поймал себя на мысли, что теперь это напоминает не столбик ртути, а склизкий серебряный след от улитки в саду.
Старая миссис Хемсток отпустила мою ступню, и я отнял ногу. Маленькая круглая дырочка полностью исчезла, как будто ее там и не было. Старая миссис Хемсток злорадно захихикала.
«Думает, всех облапошила», — сказала она. «Оставить дорогу домой внутри у мальчишки — это называется хитрость». «Нет, никакая это не хитрость. Да, эти умники и гроша ломаного не стоят».
Джинни Хемсток достала пустую банку из-под варенья. Старушка опустила туда кончик мотающейся штуки и подняла банку вверх, чтобы та оказалась внутри целиком. Наконец она стряхнула поблескивающую невидимую дорожку с иголки и решительно завернула крышку своей костлявой рукой.
«Ха!» — усмехнулась она. «И снова.
«А можно посмотреть?» — попросила Летти. Она взяла банку и поднесла ее к свету. В банке штука стала лениво разворачиваться. Казалось, она плывет, словно банка наполнена водой. На свету она меняла цвет то чернее, то наливаясь серебром. В энциклопедии юного мастера я нашел один эксперимент, который, конечно же, и провел. Если взять яйцо и подержать его над пламенем свечи, пока оно полностью не почернеет, а затем опустить его в прозрачную емкость с соленой водой, то будет казаться, что яйцо покрыто серебром. Особенным, не настоящим серебром, получившимся от игры света. Тогда я как раз думал об этом яйце. Летти зачарованно смотрела. «Ты права. Она оставила дорогу домой у него внутри. Неудивительно, что она хотела держать его при себе».
«Летти, прости, что я отпустил твою руку», — сказал я.
«Ой, да брось», — ответила она. «Извинения всегда запаздывают. Хорошо, хоть сожаление есть. В следующий раз держись за руку, чтобы она в нас не бросила».
Я кивнул. Кажется, ледяной осколок в сердце стал таять, и ко мне вернулось чувство, что я в целости и сохранности.
«Итак», — сказала Джинни, — «мы перекрыли ей путь домой, и мальчику ничего не грозит. Сегодня ночью мы славно потрудились, это уж точно».
«Но у нее остались родители мальчика», — заметила старая миссис Хэмпсток, — «его сестра. Не будет же она разгуливать у нас на свободе, как ветер в поле. Ты вспомни, что вышло при Кромвеле. И раньше тоже, когда рыжий Руфус шатался по округе. За блохами приходят хищники».
Она произнесла это так, словно это был закон природы.
«Ничего, обождет до завтра», — сказала Джинни.
«А ну-ка, Летти, возьми юношу и найди ему комнату на ночь. У него был долгий день».
Черный котенок, свернувшись, лежал на кресле качалки.
«Можно я возьму с собой котенка?»
«Если не возьмешь», — сказала Летти, — «она сама пойдет и найдет тебя». Джинни достала два подсвечника с большими круглыми ручками. На каждом высилась бесформенная груда белого воска. Она зажгла лучину от огня в камине и поднесла ее сначала к одному подсвечнику, потом к другому. Затем отдала один мне, а другой Летти.
«У вас что, нет электричества?» — спросил я.
На кухне с потолка свешивались большие старые лампочки. Нить накаливания у них светилась.
«В той части дома нет», — ответила Летти. «Кухня новая более-менее. Когда идешь, прикрывай ладонью свечу, чтобы не погасло».
С этими словами она сложила ладонь чашечкой и поднесла к пламени. Я сделал, как она, и направился следом. Черный котенок вышел за нами из кухни через белую деревянную дверь и, спрыгнув за порог, оказался в доме. Вокруг была темнота, и наши свечи отбрасывали гигантские тени, пока мы шли. Мне казалось, что из-за них все приходит в движение. Дедовы часы, чучело животных и птиц. «Неужто чучело?» — все думал я. «Этот сыч шевельнулся, или в пламени свечи мне лишь почудилось, что он повернул голову, когда мы проходили?» Стол в коридоре, стулья. Все они двигались, и все стояли как вкопанные. Поднимаясь по ступенькам, мы миновали несколько пролетов и поравнялись с открытым окном. Лунный свет заливал лестницу, он был ярче наших свечей. Я глянул в окно и увидел полную луну. Ясное небо было усеяно звездами без числа и без счета.
— Вот это луна!
— восхитился я.
— Ба любит такую! — сказала Летти Хэмпсток.
— Но вчера был полумесяц, а тут полная. А еще шел дождь. Только что шел. И уже нет.
Ба любит, чтобы с этой стороны дома светила полная луна. Она говорит, это успокаивает и напоминает ей детство, — продолжала Летти. — И на лестнице не оступишься.
Котенок поднимался за нами, смешно прыгая по ступенькам. Я улыбнулся. В доме на самом верху была комната Летти, а рядом с ней еще одна. Туда мы и вошли. В камине пылал огонь, расцвечивая все вокруг оранжевым и желтым. Комната манила теплом и уютом. В каждом углу кровати стоял столб, и у нее были свои занавеси. Что-то такое я видел в мультфильмах, но в жизни никогда.
— Твои вещи уже приготовлены. Наденешь их утром, — объяснила Летти. — Если что, я сплю в комнате рядом.
Вдруг что-то понадобится, ты просто крикни или постучи, и я тут как тут. Ба сказала тебе пользоваться домашней уборной, но туда долго идти, и ты можешь заблудиться, так что, если захочешь, под кроватью стоит ночной горшок, самый, что ни на есть обычный.
Я задул свечу и нырнул под занавеси в кровать. В комнате было тепло, но постель была холодной. Ее тряхнуло. Что-то приземлилось, и по одеялам забарабанили маленькие лапки. Меховой комочек уткнулся мне в лицо и тихо заурчал. Дома все еще хозяйничал монстр. И за ничтожный отрезок времени, который вроде бы извлекли из реальности, случилось столько всего. Отец держал меня под водой в ванне, возможно, пытаясь утопить. Я долго бежал в темноте. Я видел, как отец целует и трогает существо, называвшее себя Урсулой Монктон. Страх не оставил меня. Но тут, на подушке, лежал котенок. Он урчал мне в лицо и в такт своему урчанию мерно подрагивал. Я очень скоро заснул.